Дорогая церковь, в это замечательное воскресное утро, в этот час мы будем размышлять сегодня о Слове Божьем, откроем Евангелие от Луки, откроем 18 главу и начнем с 18 стиха. Мы прочитаем с 18 по 30 стихи. «И спросил его некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной. Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Слышавшие это, сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможное людям, возможно Богу. Петр же сказал, вот мы оставили все и последовали за тобою. Он сказал им, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царства Божия, и не получил бы гораздо более в это время и век будущей жизни вечной. До сего места. На первый взгляд, мы, прочитав эту историю, этот сюжет, этот эпизод, может быть, зададимся вопросом, почему Духу Святому было угодно, чтобы Лука поместил эту, именно вот эту короткую историю, эту короткую встречу между этим богатым юношей и Иисусом Христом в свое Евангелие? В чем здесь главная мысль? Главная мысль Духа Божия. И если бы нам предоставилась эта единственная возможность в жизни подойти ко Христу и задать Ему всего лишь один вопрос, какой бы мы вопрос Господу задали, и что бы Господь ответил нам? Мы видим, что юноша задал всего лишь один вопрос. Что мне делать, учитель благий, чтобы наследовать жизнь вечную? Христос ему ответил следующим. Он ответил ему другими словами, словами «следуй за мной». Вы знаете, интересно, что в Евангелии от Луки до 4 раз мы находим эту фразу «следуй за мной». До 4 раз. Обычно, когда Христос призывал кого-то идти за Ним. Например, в 14 главе, 33 стихом мы читаем «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Что побудило этого молодого человека прийти ко Христу с этим вопросом? Вы знаете, возможно, он слышал притчу о сеятеле некогда, когда это доброе зерно упало на добрую почву, ему захотелось стать этим добрым зерном, ему захотелось спасть на добрую почву и принести плод во 100, в 30 или, может быть, в 60 крат. Он нашел Христа. Это говорит нам о том, что он искал Господа. Он хотел с Ним поговорить. Он хотел с Ним побеседовать. Что-то побуждало его искать ответ на этот неразрешимый и неразрешенный вопрос в его сердце. Вопрос именно о вечной жизни. Вопрос о его спасении. Мы настолько часто бываем слышим слово «спасение», «жизнь во Христе», «жизнь вечная». Но я бы хотел, чтобы мы взглянули глазами на этот вопрос, глазами этого юноши, глазами этого молодого человека, этого начальника, и чтобы мы, пронизившись, поняли на самом деле глубину этого вопроса. Он его тревожил, он его сильно беспокоил, он не мог найти себе места. Он увидел в Иисусе того учителя, который мог бы дать некое направление, На самом деле, вот он, учитель, который может ответить на этот глубокий вопрос, на этот вопль души моей. Но насколько он был серьезно готов принять ответ Христа, это уже совсем другой вопрос. Я бы хотел с нами сегодня, этим утром, поразмышлять о спасающей вере. Была ли у этого молодого человека воистину спасающая вера? Есть ли она у нас? И какие признаки мы можем определить в нашем хождении с Господом о том, имеем ли мы эту спасающую веру или нет? Даже когда мы размышляем о следовании за Христом, мы поем такой гимн: «Следуй за мной, когда море бушует, следуй за мной, когда враг негодует. Следуй за мной, обретешь ты покой, следуя, следуй за мной». И вот поразмышляем о том, что же такое следовать за Христом и иметь эти признаки спасающей веры. Все синоптические евангелисты описали эту встречу молодого человека со Христом, то есть Матфей, Марк и Лука. Самонаглядно в этой истории описывает эту историю и сюжет описывает Марк, евангелист Марк, потому что он, скорее всего, взял от Петра, самого с уст Петра, и Петр очень наглядно описывал и детально. Евангелие от Марка, оно детально очень во всем. И вот написано, что он, подбежав, пал пред ним на колени. То есть он не просто с телегой пришел ко Христу и с двумя мешками, он подбежал, он пал перед Господом на колени, он умолял его. Это выглядело нечто странным, потому что это был богатый, состоятельный человек, который себя не должен был таким образом вести. Заметьте, что он, подошел ко Христу, подошед к Нему, он нечто искал, но не искал искусить Христа, подобно фарисеям, как многие приходили, искушая Христа, чего-то допрашивая, что-то вымаливая Его. Он не искал предлога. Мы видим, что он не искал как-то Христа искусить, как-то Христа, может, предлога найти к обвинению, зацепиться за какую-то фразу. Нет, он чистосердечно искал ответ на эту душу, раздирающий вопрос своей души. Он искал Христа, потому что знал, что только у Христа есть ответ на тот вопрос, который теребит его душу. Он как бы понимал, что нерелигиозность, не то, как он вырос, не те посещения, постоянные посещения синагоги из субботы в субботу, шаббат, всякие праздники, всякие обряды и так далее, всякие запоминания, всякие ритуалы, ничто ему не могло дать покоя. Он читал Тору с самого детства, но и она ему не давала ни покоя, ни мира, ни радости, ни надежды на будущее. Он просто был духовно разбитым человеком. Я думаю, что Господь в своем вечном, божественном провидении готовил этого юношу к встрече со Христом. И это с каждым из нас именно так. Каждого из нас Господь готовил к встрече с Господом, со Христом. Он подготавливал нашу почву. Он нам помогал размышлять на критические вопросы с самого юного возраста. Мы знаем по истории иудейской, что с 6 лет иудейские мальчики заучивали основные заповеди Торы. Конечно, заповедей было 613, они не могли всех их зазубрить, но самые основные, самые ключевые они зазубривали. Родители над ними постоянно наблюдали, чтобы они знали закон Божий. Потому что это были евреи, которые должны были нести дальше Слово Божье людям и следующим поколениям. В 13 лет обычно мальчики принимали обет, который назывался бар-мицва, то есть сын Торы. И с этого времени официально сам отец ему разрешал держать этот свиток, если у него был он дома. Сам отец вручал ему. Он мог теперь посещать синагогу, он мог размышлять на темы вместе с остальными братьями своими. Он посвящал себя Торе, он посвящал себя Господу. Обратите внимание, на 18 стих написано, что Некто из начальствующих. Вы знаете, греческое слово здесь используется начальствующих аркон и говорит о том, что ему не могло быть менее 30 лет. Потому что в еврейской культуре не может человек принять какую-либо начальствующую должность, если ему менее 30 лет. И сам Иоанн Креститель он принял также, он вышел именно, когда ему было около 30 лет на это служение. Господь наш, когда ему было около 30 лет, вышел на служение. Поэтому он уже был достаточно взрослым, чтобы задаваться серьезными вопросами в своей жизни и искал Господа. Меня удивляет то, какой вопрос он Христу задает. Знаете, он говорит: «Господи, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И вот истина, первый признак спасающей веры или человека, который вступил на спасающую веру, это искреннее искание Бога. Это искреннее, бескорыстное, чистосердечное взыскание Господа. У него этот признак мы находим. Он искренне подошел к Господу, он пал пред ним на колени. Да, он был из начальствующих, но он хотел услышать от Господа этот ответ. И сам этот вопрос, он говорит о вечной жизни. Если нам задать вопрос, где в Ветхом Завете мы хоть раз встречали эту фразу «вечная жизнь», думаю, нам будет сложно ответить. Но он уже размышлял о вечной жизни. Откуда у него были такие познания? Мы находим вопрос о вечной жизни, саму фразу, всего лишь в нескольких пророках. В Псалмах, 15-м псалме мы видим эту фразу. Пророк Исаия пишет, что «оживут мертвецы твои, и святые твои восстанут». И пророк Даниил, если мы откроем 12 главу, мы также прочитать можем, что говорит Даниил о вечной жизни. И эта фраза конкретно встречается в пророке Данииле, 12 главе, 3 стихом. Извиняюсь, 2 стихом. «И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Вот эту искренность, которую приобрел этот молодой человек перед Христом, перед Богом, она вышла из того, что он хорошо знал Священное Писание. Он знал Ветхий Завет достаточно хорошо, чтобы ему подойти к этому вопросу и спросить себя, а имею ли я вечную жизнь со Христом? А имею ли я вечную жизнь в Боге? А как мне получить это вечное блаженство и жизнь вечную с Господом? Вы знаете, мы живем в такое время, когда настолько много всего, что отвлекает нас. Я хочу акцентировать то, что этот молодой человек, которому было 30 лет, насколько он знал Писание, чтобы задать себе этот критически важный вопрос для своей души. Он задавал себе, имею ли я вечную жизнь с Богом, потому что об этом он читал в Священном Писании. Да, он, может быть, он много посещал синагог, может быть, он много слышал, но именно знание Писания задает этот вопрос. Будет ли он вечно жить со Христом? И мы живем в такое время, когда все нас отвлекает. Побочный гаджет. У многих много очень свободного времени. И зачастую молодые люди не могут найти для себя время, чтобы просто серьезно начать задумываться о своей судьбе, о своей вечной жизни, о своем хождении перед Богом, о том, где же они будут проводить вечность. Вот это искреннее искание Бога должно присутствовать в нас, чтобы нам встать на путь спасения. Конечно же, несомненно, проповеди Христа не заставили его задумываться о Господе. Я думаю, что у него не было внутреннего свидетельства. Не было внутреннего свидетельства. Потому что в Римлянам 8 главе 16 стихом мы читаем: «Сей самый Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Дорогой брат и сестра, когда ты задаешь себе этот вопрос, имею ли я с Богом и буду ли я с Богом вечно? Имею ли я жизнь вечную с Господом, со спасением? Не полагайся на то, сколько раз ты посетил собрание. Или сколько раз ты на спевки ходил? Или сколько раз, может быть, ты даже Библию перечитал? Задай себе вопрос, имеешь ли ты свидетельство Духа Божьего в твоем сердце, в твоей душе, что ты являешься чадом Господа? Имеешь ли ты этого? Вот именно что спасающая вера, она начинается с искреннего искания Христа. Его никто не понурял, его никто не понуждал, ему никто не задавал этот вопрос. Заметьте, этот молодой человек подбежал, не апостол, и никто ему не ходил и не спрашивал, а есть ли у тебя жизнь вечная? А спасен ли ты? А знаешь ли ты Господа? Он сам пришел по влиянию Духа Божия ко Христу и задал этот вопрос. Именно спасающая вера начинается с искреннего искания и взыскания Господа. А.В. Тозер сказал некогда такие слова. «Искренность перед Богом – это прецедент для спасения». Дорогие верующие, как важно нам, прожившим с Господом, не потерять искренности перед нашим Господом, чтобы общее мнение людей о нас – оно не затмило то, что о нас думает на самом деле Бог. Что о нас на самом деле думает Бог? Искренность пред Богом – это прецедент для спасения, потому что с искренним Бог поступает искренне, с честным – честно, а с лукавым Он воздаст по его лукавству. И вы знаете, если человек живет жизнью, в которой он не задумывается о Христе, в которой он не задумывается о Боге, не задумывается о своей душе, что Бог тогда делает? Господь его полагает в кризис, в какие-то очень сложные горнила испытаний, где у него либо очень много времени, чтобы размышлять о своей душе, либо он просто не выйдет выхода из положения, и тогда единственным выходом является воззреть на небеса и обратиться к Господу. В своей книге «Несокрушимый» автор описывает историю Луи Запарини. Это был бомбардировщик, который принял, значит, аэрофлотскую службу в 1940 году, когда, в 41-м, когда началась война здесь, в Америке. И вот получилось, что они летели на определенную миссию, спасающую миссию. Им дали другой самолет, немного, Б-24. И вот он летел над океаном, над Тихим океаном. И они себя очень плохо чувствовали в этом самолете, им он не нравился. Потому что конец хвоста всегда как-то опускался, и пилот чувствовал себя очень плохо в этом самолете. И получилось так, что левый пропеллер перестал работать. И очень скоро и еще один, второй дополнительный левый пропеллер остановился, и весь самолет на бегрень пошел вниз и прям носом в океан. 3 человека из 11 выжило. И одним из них был Луи Запарини со своим другом Филом и Маком. И вот, будучи после этой авиакатастрофы на резиновой лодке, имея совсем немного воды в канистрах, они пробыли 46 дней в океане. На 20-й день примерно, когда уже совершенно закончилась вода в канистре, когда нечего было пить, Луи уже не знал, что делать. Он знал, что он умрет, смерть близка. Соленую воду нельзя пить. И он тогда описывает, как он про себя просто закрыл глаза и взмолился Господу: «Господи, спаси меня, мы не знаем, что делать, у нас нет воды». И на следующее утро небо потемнело, и Господь дал ему дождь. Он про себя взмолился. Он рассказал эту историю своим друзьям Филу и Мяку, и уже постоянно потом, в протяжении пути, они уже молились вслух утром и вечером и просили, чтобы Господь давал им дождь обильный, и они таким образом выжили. И вот одна из молитв его. Он говорит: «Господи, если ты не дашь мне здесь умереть от жажды, то я всю свою жизнь посвящу тебе». Он до этого всего лишь один раз молился Господу, когда болела его мать. И Господь его тогда услышал, и теперь. Он взмолился, потому что не было выхода, но это была искренняя сердечная молитва, которая Господа взыскала, и он стал на путь спасающей веры. Ищи Господа, дорогая душа, и не заставляй Его поставить тебя именно в такие ситуации, где у тебя не будет выхода. Какой же второй признак спасающей веры? Мы читаем в 22-23 стихе, что значит, поговорив о том, чтобы продал все, он и пришел, следовал за Христом. Ключевая фраза. «Следуй за мной». Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Мы просто прочитали, что он опечалился. На самом деле, слово здесь также в оригинале можно перевести как «он помрачился». Это слово использовалось, когда собирались тучи на небе, и должна была наступить гроза, то есть небо помрачилось. Его сердце, его лицо, his countenance, его лицо помрачилось очень сильно. Естественно, он был недоволен тем, что ответил ему и сказал ему Господь. Он был этим недоволен. Ему не понравились слова Господа. И здесь мы видим второй признак спасающей веры. Спасающая вера, она беспрекословно угождает Христу. Она беспрекословно угождает своему Господу. Господь становится нашим Богом. И потом, когда мы встали после взыскания Господа и нашли Его, мы теперь на втором этапе. Мы теперь беспрекословно угождаем своему Господу. Нет, мы не теряем своей личности. Нет, мы не теряем своих талантов. Но беспрекословное угождение Бога – именно то, что Господь хочет нас видеть. Он не хочет, чтобы мы печалились, когда Он нам что-то говорит делать. Господу это неприятно. Заметьте, в этой истории Христос также опечалился. Евангелист Марк говорит, что Христос бдительно, воззрев на Него, сказал Ему: «Следуй за Мной». А потом Он повернулся к ученикам и сказал: «Как трудно имеющему богатство войти в Царство Небесное». Как трудно. Вообще, как трудно войти в Царство Небесное. Христос тоже опечалился от этих слов. Понурившись, богатый юноша покинул Христа, потому что был богат. И богатые люди составляли до 2% Римской империи. Они все имели совершенно. Они унаследовали имущество от предков, имели прислугу, имели земли, имели амбары, имели дома. Они имели политические связи. Они имели все. И именно такой человек, казалось бы, ему просто жить и наслаждаться жизнью. Но он приходит, он взыскал Господа, и он все-таки беспокоится о своей душе. Это парадоксально. И тем не менее, он опечалился, ему не понравился ответ Христа. Христос для него потребовал слишком многого. Слишком многого от него потребовал. Христос указал на сердцевину его проблемы. Он, взглянув пристально на него, он указал на сердцевину его привязанности. Дорогая церковь, если... Дорогой брат, если у тебя что-то в сердце к чему-то настолько привязан, что твое сердце уже не принадлежит Господу, если у тебя в этом, возможно, Христос даже на его антураж посмотрел, который он сопровождал его, и взглянув на него, сказал, как бы, отдай это все и приходи, следуй за мной. Это ключевая мысль. Приходи, следуй за мной. То есть Христос пронизил Акилевую пяту его главных чувств. Вот что мешало этому молодому человеку следовать за Христом. Ему мешало то, что он был чрезмерно богат. Он должен был избавиться от этого, дабы пойти за Христом. Конечно, мы не можем из этого теперь извлечь принцип универсальный для всех, что все должны теперь все, что они имеют, раздавать. Было многих богатых. Авраам, Иосиф из Аримафеи, женщины, служившие Христу имением, а даже Филимон. Но тем не менее, какая главная мысль? Каждый из нас, который решительно соглашается следовать за Христом, должен будет лишиться чего-то в своей жизни. Должен будет. Матфей оставил комфортную карьеру и киоск мытаря. Сыны Громова остались сети и заведей отца. Петр оставил свою лодку 27-фитовую, в которой он ловил. Апостол Павел все почел за сор, дабы приобрести Христа. И если не имущество, то мы должны себя ущемлять. Когда состоятельный Филимон, которому апостол Павел писал, ради Христа должен был перешагнуть через свою гордость, простить раба Анисима, может быть, потерять лицо свое перед другими, простить этого раба и принять его как брата, как сердце апостола Павла. Важно помнить, что каждому из нас предоставится возможность чего-то лишиться, чего-то ценного ради Христа. И как это будет, сам Господь усмотрит. Он нам укажет. Но именно, что если бы он согласился это, то он бы познал Господа Иисуса Христа не просто как раввина. но как Господа своего, как Бога жизни, как начальника жизни, как судью всех живых и мертвых, как воскресшего Мессию, как Сына Божия. Господь бы ему открылся. И когда у нас этот второй признак, второй этап спасающей веры, в спасающей вере, в которой мы беспрекословно угождаем Христу, тогда Господь нас открывает нам больше, большие грани этой веры нашей. Американский богослов сказал одну мысль. Господь не спасает тех, кому Он не может повелевать. Может ли тебе сегодня Христос, может ли Он тебе сегодня, в 2016 году, все еще повелевать? Да, может быть, когда ты покаялся, обратился, Господь тебе еще повелевал. Но сегодня, в это воскресное утро, в этот воскресный день, может ли Господь тебе повелевать? Является ли Он твоим Господом сегодня? И вот именно это стремление угождать Христу во всей жизни – это признак истинно верующего. И последний признак спасающей веры находится в 26 и 27 стихе. «Слышав же это, сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможное людям, возможно Богу». Невозможное людям, возможно Богу. И, конечно, не только этот богатый, но все мы, можем ли мы спастись своими делами? Можем ли мы самих себя спасти? Нет. Поэтому третий признак спасающей веры – это упование на спасающую силу Христа. Этот признак у него отсутствовал. У него не стало упования. Он думал, что он своими усилиями, своими силами, своим соблюдением заповедей Торы. Он сказал, я все исполнил с детства моего. Что еще не достает мне? Евангелист Матфей пишет. Я все сделал, может быть, еще что-то есть. И когда Христос ему указал, что на самом деле тебе нужно сделать, он опечалился сильно. И создается такое впечатление, как будто бы этот молодой человек просто хотел продолжить религиозную как бы игру, где он бы надеялся получить от Господа какой-то удобный, знаете, комфортный вход в Царство Небесное, где не надо ничего лишаться, где не нужно ничего, никаких усилий прилагать. Это удобный, может быть, какую-то льготу для богатого человека Христос бы ему дал. Зачем существенные жертвы? Зачем лишения? Зачем потери? Зачем стремиться? Зачем стараться? Зачем за Христа все отдавать? Всего лишь понурившись, помрачившись, он не воспринял господство Христа всерьез. И признак этого – он отверг слова Христа. Он отверг слова Господа. Итак, в-третьем, мы видим, что третий признак – упование на спасающую силу Христа. Потому что весь акт спасения – это дело Божье в нас. Апостол Павел, говоря об этом Коринфянам, он сказал, «Ибо вы Божья нива, вы Божье строение». Он говорит, «Аполлос поливал, я насаждал, но возрастал все Господь». Ведь весь акт Божьего труда в нас – это мы. Господь в нас Духом Святым трудится. Господь возвращает нашу веру. Он культивирует нас, Он обрабатывает нас. Весь акт Божьего спасения – Он принадлежит Ему. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И, может быть, кто-то сидящий спросит, «Но если это так, если Божий дар это, если спасение только Богу принадлежит, зачем было раздавать все имущество? Какой смысл?» Потому что раздача имущества была Ему идентична, индивидуальна. Это было повеление этому начальнику. Господь видел его. И актом веры для него было последовать за Христом. Но он не мог, доколе его что-то тяготило. Он не был податливой глиной в руках Господних, и нечто земное стало гораздо, гораздо дороже господства Христа. И вот последовав за Господом, мы, может быть, скажем, ну, у нас ничего нету, может быть, нам нечем даже жертвовать. Господь предоставит возможность показать нашу верность Господу. И Он нас укрепит в этом. Но мы должны возложить упование на Христа. И даже если мы все потеряем, Господь останется с нами. Есть одна очень интересная история. В 1938 году в городе Берлине, Германия, пастор Немеллер был осужден на 7 лет концлагерного заключения. И все его тогда уже оставили, и он сидел вот в этой камере в темнице, и его подошел конвой, должен был вывести его, и он его вел на пути к заседанию, и он описывает о себе, что он чувствовал страх внутри и переживание от того, что не знал, что дальше будет, как все заседание закончится, к чему приведет. И у него было чувство, что Господь рядом, но он не мог это просто ощутить. И здесь произошло нечто. Шагая, он ритмически стал слышать какое-то повторение фразы. И он поначалу не понял, но когда стал прислушиваться и обернулся, то конвой, идя сзади него, на расстоянии повторял одну и ту же фразу. «Имя Господа, крепкая башня, убегает в нем праведник и безопасен». Немецкий конвой повторял эту фразу. «Имя Господа, крепкая башня, убегает в нем праведник и безопасен». И он почувствовал, что через этого сторожа, через этого охранника, через этого конвоя сам Христос укреплял его на этом тяжелом жизненном пути. Поэтому он потерял все, но Христос его не оставил, он был рядом с ним. Насколько это утешением для нас. И эта история нас учит тому, что мы не можем иметь спасение вечной жизни без Иисуса Христа. И как апостол Иоанн сказал, Он есть жизнь вечная. Сия жизнь вечная явилась нам, и мы видели ее. Поэтому воздадим Господу славу и встанем, и будем стоять твердо на пути, имея признаки спасающей веры. Помолимся. Аминь.